Сила арбалетной стрелы бросила предводительницу на руки Каламу. С такой силой, что его самого чуть не проткнул зазубренный наконечник, выросший из груди охотницы. Четверо оставшихся когтей нырнули в разные стороны, чтобы найти укрытие, не зная, чего ждать. И тогда в переулке раздался топот конских копыт. Калам ахнул, увидев, как на него несется его собственный жеребец, а на нем, натягивая козьей ножкой армейский арбалет, скачет Минала. Еще миг, и убийца оказался бы под копытами, но он шагнул в сторону и ухватился за седло, позволив силе животного забросить себя за спину к Минале. Она сунула в руки Каламу арбалет.
«Прикрывай!»
Обернувшись, он увидел четырех преследователей. Калам выстрелил. Все охотники одновременно упали на землю. Стрела отскочила от стены и укатилась во тьму. Переулок вывел их на улицу. Минала повернула налево. Подкованные копыта заскользили по мостовой так, что посыпались искры. Конь выправился и помчался вперед. Портовый квартал Малаза представлял собой запутанный лабиринт узких извилистых улочек и переулков, по которым, казалось, просто невозможно скакать галопом посреди темной ночи. Следующие несколько минут запомнились Каламу на всю жизнь. Такой бешеной скачки у него еще не было. От верховых навыков Миналы просто захватывало дух. Некоторое время спустя Калам наклонился к ней поближе. «Куда ты нас везешь во имя Худа? Тут весь город кишит когтями женщина».
«Да знаю я, будь ты проклят!»
Жеребец проскакал по деревянному мосту. Убийца увидел впереди верхний квартал, за ним темную громаду. Утес, и на нем паяцев замок. «Минала!»
«Ты же императрицу искал, да? Так вот она, ублюдок, прямо там, в паяцевом замке!»
«Ох, худого тень!» Плитки подались без единого звука. Холодная чернота окутала четырех путников. Падение прервалось внезапно, костоломным ударом о гладкие и стертые камни. Со стоном скрипач сел. Ранец со взрывчаткой по-прежнему висел у него за плечами. В падении он повредил едва зажившую лодыжку. Боль была невыносимая. Сжав зубы, сапер огляделся. Остальные, похоже, были целы и медленно поднимались на ноги. Они оказались в круглой комнате, абсолютно такой же, как в Треморлоре. Несколько мгновений сапер даже боялся, что они попросту вернулись туда, но затем почувствовал в воздухе запах соли.
«Мы на месте», — заявил он. «В мертвом доме».
«С чего это ты так уверен?» — возмутился Крокус. Скрипач подполз к стене и, опираясь на нее, поднялся. Осторожно перенес вес на ногу и поморщился.
«Я чую запах Малазанской бухты и чувствую, насколько воздух здесь пропитан влагой. Это не Треморлор, парень».
«Ну а почему не любой другой дом в любом другом месте рядом с морем?»
«Может, и другой», — согласился сапер.
«Это довольно легко проверить», — рассудительно сказала Апсалар. «Ты опять повредил ногу, скрипач».
«Ага. Жаль, что здесь нет маппа с его эликсирами».
«Идти сможешь?» — спросил Крокус.
«Выбора-то нет».
Отец Апсалар подошел к лестнице и посмотрел вниз.
«В доме кто-то есть», — сообщил он. «Я вижу свет лампы».
«Великолепно!» – проворчал Крокус, обнажая кинжалы.
«Спрячь!» –
посоветовал скрипач.
«Либо мы тут гости, либо мертвецы. Пойдем поздороваемся, что ли?»
Спустившись на первый этаж, скрипач тяжело опирался на плечо доруджийца. Они прошли через открытую дверь в коридор. В нишах по всей его длине горели лампы, и отблески огня вырывались из-за распахнутых двойных дверей напротив входа. Как и в Треморлоре, массивные доспехи были выставлены в алькове в середине коридора, и эта броня знавала суровые битвы. Спутники задержались на миг, чтобы молча посмотреть на нее, а затем вошли в распахнутые двери. Вслед за Апсалар они оказались в главном зале. Огонь в камине горел без дров, а тонкая черная кайма по краям выдавала в нем портал, открытый на путь вечного пламени. Спиной к вошедшим стояла фигура и смотрела в огонь. Одетый в выцветший охряный балахон мужчина был широкоплеч, крепок, росту в нем было не меньше 7 футов. Длинные волосы с проседью спускались по спине и были перевязаны на пояснице тонкой цепочкой. Не оборачиваясь, хранитель заговорил низким, ракочущим голосом.
«То, что вы не передали Икария, не осталось незамеченным».
Скрипач заворчал.
«В конечном итоге это было не нам решать. Маппо...»
«О да, Маппо!»
перебил хранитель.
«Трель, похоже, он слишком долго странствовал с Икарием. Бывает, долг превыше дружбы. Старшие ранили его глубоко, когда уничтожили целое поселение и возложили вину на Икария. Они думали, этого будет достаточно. Отчаянно, срочно требовался сторож. Тот, кто прежде исполнял этот долг, покончил с собой. Долгие месяцы Икарий ходил по земле один. Опасность была слишком велика».
Когда скрипач осознал эти слова, все у него внутри перевернулось.
«Нет, Мапп поверит, что Икарий уничтожил его дом, убил родных, всех, кого он знал. Нет, как же вы могли совершить такое?»
«Азаты готовили эту передачу очень долго, смертные».
Мужчина обернулся. Из-под нижней губы тонкого рта торчали два мощных клыка. Зеленоватый оттенок морщинистой кожи делал его похожим на призрака, несмотря на теплый свет камина. На спутников оценивающе смотрели глаза цвета грязного льда. Скрипач пригляделся и сначала не поверил. Сходство было неоспоримым, каждая черта словно эхо другого лица. Сапер опешил.
«Моего сына нужно остановить. Гнев его — это яд», — сказал Яггут. «Бывает долг превыше дружбы, превыше даже зова крови».
«Нам очень жаль», — тихо проговорила Апсалар после долгой паузы. «Но эта задача оказалась нам не по плечу, не по силам тем, кого ты видишь здесь».
Холодные, нечеловеческие глаза взглянули на нее.
«Возможно, ты права. Теперь мой черед просить прощения. Я очень надеялся».
«Но почему?» — прошептал скрипач. «За что Икарий так жестоко проклят?»
Яггут склонил голову на бок, затем резко повернулся обратно к огню.
«Раненые пути — опасная вещь, а ранить путь еще опаснее. Мой сын хотел освободить меня из Азата. Он не преуспел и пострадал. Он не понимал, а теперь уже никогда и не поймет, что я удовлетворен жизнью здесь. Во всех мирах не так уж много мест, где Ягут может обрести покой. Во всяком случае, такой покой, который мы способны принять. В отличие от вашего рода, мы ищем одиночество, ибо только в нем наша безопасность».
Он вновь повернулся к спутникам.
«Для Икария, разумеется, ирония судьбы заключается в другом. Лишенный памяти, он ничего не знает о том, что прежде побуждало его к действию. Он ничего не знает о раненых путях или тайнах азатов».
Внезапно Яггут улыбнулся, и в этой улыбке чувствовалась боль.
«И обо мне ничего не знает».
Апсалар вдруг подняла голову.
«Ты ведь Готас, не так ли?»
Тот не ответил. Взгляд скрипача привлекла скамья у ближней стены. Он доковылял до нее и сел. Прислонился головой к теплому камню, закрыл глаза.
«Боги! Все наши усилия ничто, все наши шрамы, царапины. Будь благословен, Худ, за дар смертности. Я бы не смог жить так, как эти взошедшие. Я бы не смог так терзать собственную душу».
«Вам пора уходить», — пророкотал Яггут. «Если вас беспокоят раны, у входной двери найдете ведро с водой. Эта вода обладает целебными свойствами. Сегодня ночью на улицах города полно неприятностей. Будьте осторожны».
Апсалар повернулась и перехватила взгляд скрипача, который открыл глаза и заморгал, чтобы смахнуть слезы.
«Ох, Маппо, Икарий, так переплетены судьбы».
«Нам пора», —
сказала она. Сапер кивнул и рывком поднялся на ноги.
«Я бы этой водички хлебнул», —
пробормотал он. Крокус в последний раз оглядел комнату. Выцветшие гобелены, резные скамьи, кусочки камня и дерева на полках и многочисленные свитки, сваленные на письменном столе у дальней стены напротив входа. Со вздохом доруджиец пошел обратно. За ним последовал отец Апсалар. Они вернулись в коридор и подошли к выходу. Рядом стояло ведро, над ним, на крюке, висел простой деревянный ковш. Апсалар сняла его, зачерпнула воды и протянула скрипачу. Он напился, а затем крякнул от боли, когда чудовищно быстрое исцеление коснулось лодыжки. В следующий миг боль утихла. Сапер сник, его вдруг пробил пот, остальные не спускали с него глаз.
«Худо вы, врата!» —
— выдохнул скрипач.
«Не пейте, если это вам до смерти не нужно».
Апсалар повесила ковш на место. Дверь открылась от первого же касания. Показались ночное небо и заросший двор. Выложенная каменными плитами тропинка вела к арке ворот. Дом и двор окружала низкая каменная стена. Рядом высились жилые дома с наглухо закрытыми ставнями. «Ну что?» — спросил Крокус, оборачиваясь к скрипачу.
«Вон, город Малас».
«Уродливый какой-то».
«Это точно».
Опробовав ногу и не почувствовав ни единого укола боли, скрипач пошел по тропинке к воротам. Из глубокой тени под аркой он оглядел улицу. Ни звука, ни движения.
«Не нравится мне все это».
«Чары опутали этот город», — объявила Апсалар. «И я узнаю их вкус». Скрипач хмуро взглянул на нее.
«Когти?»
Апсалар кивнула. Сапер перебросил ранец на грудь и откинул клапан.
«Выходит, дело может дойти до рукопашной».
«Если нам не повезет». Он вытащил две шрапнели.
«Ага».
«Куда?» – прошептал Крокус.
«Худ меня бери, если знаю. Давай заглянем к Зубоскалу. Это таверна, которую мы с Каламом оба хорошо знаем».
Они вышли за ворота. Огромная тень раскрылась перед спутниками, выпуская исполинскую нечеловеческую фигуру. Апсалар в последний момент перехватила руку скрипача со шрапнелью.
«Нет, постой».
Демон склонил к ним вытянутую голову, осмотрел единственным серебристым глазом. Затем у него из-за плеча вынырнула другая фигурка. Мальчишка, покрытый высохшей кровью. Его лицо казалось человеческим отражением морды демона.
«Аптор», — приветственно сказала Апсалар.
Клыкастый рот мальчика распахнулся и послышался хриплый голос.
«Вы ищете Калама Михара?»
«Да»,
— ответила Апсалар.
«Он приближается к крепости на утесе».
Скрипач удивился.
«В паяц и в замок пошел? Зачем?»
Всадник склонил голову на бок.
«Он ведь хочет увидеть императрицу».
Сапер резко развернулся, вперился в темнеющую громаду крепости. Темное знамя развивалось на шпиле под флюгером.
«Худ нас всех побери, она здесь!»
«Мы вас проведем», — сказал всадник с жутковатой улыбкой. «Через тень, мимо когтей».
Апсалар улыбнулась в ответ.
«Ведите».